Прежде всего, я хотела спросить вас, знали ли вы Андрея Карлова? Вы же тоже кореист.
К сожалению, и в силу каких-то странных стечений обстоятельств, с Андреем Карловым я никогда не встречался, хотя постоянно находился в регионе, где он работал. Он, скажем так, был моим старшим товарищем, корееведом. Практически 25 лет находился на Корейском полуострове. Сначала в Северной Корее, потом в Южной Корее. Как раз я бывал в Северной Корее в то время, когда он был послом в Пхеньяне. Но ни разу не случилось так, чтобы я встретился с Андреем Геннадьевичем. И Карлов был одним из людей, которые отличались профессионализмом, позволяющим находить решения в трудных вопросах, в трудных ситуациях, что в Пхеньяне пытался наладить отношения между международным сообществом и Северной Кореей. То есть он выступал миротворцем на Дальнем Востоке. Не случайно выбрали его послом в Анкару, страну, которая является одной из самых противоречивых в истории России. 12 русско-турецких войн, постоянные конфликты, дружба, торговля, сбитые самолеты, взаимные обвинения. Таким образом, Андрей Карлов находился в самой горячей точке международных отношений России, как ей это видится. Почему все это происходит, это уже отдельный вопрос. Что делает Россия в Сирии? Почему посол убит в Анкаре, которая вот только что объявила себя снова другом России, стратегическим партнером? Почему полицейский, который охранял российское посольство всего несколько дней тому назад, открыл огонь по послу дружественного государства? Все эти вопросы остаются открытым, и подозреваю, что ответов мы не скоро узнаем. Возможно, они будут скрыты под еще большим обвалом информации, который идет со всех сторон. Из Сирии, из Турции, из Ирака. Весь район, так сказать, сейчас находится в огне. Почему это происходит? Существует много различных противоречивых версий, но мы знаем, что еще 15-20 лет тому назад регион находился в состоянии достаточно устойчивой стабильности. Скажем, как это сейчас происходит на Корейском полуострове, два корейских государства взаимно враждующие, тем не менее открытой войны там нет. Почему после свержения Саддама Хусейна, после убийства Муаммара Каддафи, весь регион пришел в движение, миллионы людей оказались беженцами, сотни тысяч людей погибли. Посол России, который находится под протекторатом турецких государственных спецслужб, попал под огонь. Все эти вопросы должны получить ответ, но боюсь, что немногие стороны хотели бы знать правду.
Леонид, сейчас и в социальных сетях, и в официальных средствах массовой информации в России очень много выдвигается версий, что убийца действовал не в одиночку, и что нити от этого убийства тянутся за океан.
Российский парламент всегда готов обвинить американских кукловодов в любых проявлениях нестабильности. И сейчас данная ситуация не является исключением. Точно так же, когда что-то происходит неладное в внутриполитических делах Соединенных Штатов, мгновенно находится ответ: русские, как всегда, во всем виноваты. Я думаю, что это достаточно закономерный результат тех нездоровых отношений, которые накаляются и которые развиваются между Москвой и Вашингтоном вот уже больше 15 лет, фактически с тех пор, как президент Путин пришел к власти в начале 2000-х годов. Отношения с Соединенными Штатами и Западом вообще стали постоянно накаляться, усугубляться, и в конечном итоге мы сейчас живем в эпоху Второй холодной войны. Так что обвинение, что Запад или заокеанские злоумышленники привели террориста Алтынташа в музей для того, чтобы убить российского посла, мне представляются несколько надуманными. Скорее всего, это реакция экстремистских исламистских группировок, которые наводнили Турцию после того, как Соединенные Штаты решили избавиться от Башара аль-Асада, законно избранного президента Сирийской Арабской Республики. С тех пор, как в Сирии началась гражданская война, Турция приняла к себе несколько миллионов беженцев, среди них множество открытых поклонников терроризма, ваххабизма, который не остановится ни перед чем. Таким образом, террорист, смертник, который лишил жизни российского посла, просто являлся вот орудием расправы, орудием возмездия, которые эти террористические экстремистские силы решили направить против России. Безусловно, это провокация для того, чтобы столкнуть Турцию с Россией, понимая, что Турция пытается избавиться от режима Асада в Сирии, в то время как Россия помогает режиму Асада в Сирии. То есть так или иначе, турецко-российские отношения постоянно идут как бы по лезвию ножа. Но, скорее всего, в ближайшее время Россия нуждается в Турции, Турция нуждается в России, и Иран тут же является одной из сторон этого треугольника стратегического, который помогает и России, и Турции балансировать вот на грани войны и дружбы.
И как же вам в этом контексте видится перспектива попыток Турции, Ирана и России? По мнению Лаврова, другие форматы неэффективны. В этом формате добиться хоть каких-то подвижек по урегулированию в Сирии?
Я думаю, что уже добиться какой-то стабилизации или, по крайней мере, улучшения ситуации в Сирии не удастся. Слишком много событий произошло с тех пор, как Россия вошла в Сирию. Я полагаю, это мое личное мнение, я думаю, что решение было принято исключительно для того, чтобы отвлечь внимание телезрителя от внутренних экономических, политических реалий, от проблем с правами человека, отвлечь внимание международной общественности Запада и Соединенных Штатов в первую очередь от украинской проблемы. Сирия была задумана как возможный план по сближению России с Западом. В какой-то степени эта задача была выполнена, лишь с теми оговорками, что отношения между Россией и Турцией резко ухудшились в результате российского вторжения в Сирию. Было это сделано законно? Было ли это сделано с благими намерениями усилить сирийское правительство и государственность? Тем не менее, Турция Сирии преследует свои собственные внутренние интересы. Пытается решить свои собственные конфликты с Курдистанской рабочей партией, борясь с ней и в Турции, и в Сирии, где бы то ни было. Таким же образом и у Ирана есть свои собственные национальные интересы, которые Сирия позволяет решать вдали от собственной территории. Нужно сказать, что все три государства, Турция, Иран и Россия, во-первых, находятся в очень сложных отношениях с Западом и Соединенными Штатами и надеются на улучшение этих отношений. И они видят Сирию исключительно как театр боевых действий, где, возможно, они будут вместе с западными союзниками добивать исламское государство. Но поскольку у каждой из сторон, в том числе и у Запада, и Австралии, тоже принимает участие в международной операции против исламского государства в Ираке, я думаю, что здесь слишком много противоречий для того, чтобы нам ожидать какого-то благополучного и мирного разрешения этой запутаннейшей проблемы. Как сказал министр иностранных дел Лавров, дипломатия должна привести к обоюдовыгодному решению и стабилизации ситуации. Но боюсь, что военные уже нанесли слишком большой ущерб Сирии. И боюсь, что она уже не восстановится как единое государство, и также интересам всех участников. Так что решение этой проблемы мне не представляется скорым, и я думаю, что искать решение нужно не в Сирии, а путем международных соглашений Москвы и Вашингтона, Анкары и Вашингтона, а также Тегеран должен с Вашингтоном решить, какие отношения предстоят в эпоху будущего президента Дональда Трампа.
Большое спасибо. С нами был научный сотрудник Австралийского национального университета, востоковед доктор Леонид Петров.
Спасибо, Сима.